Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Добрый вечер. С новостями часа Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Состояние Андрея Сычева резко ухудшилось. «Газпром» подтвердил, что поднимает цены за газ для Белоруссии. Сильвио Берлускони официально подал в отставку. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, он опять переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. Сычеву после жестоких избиений пришлось ампутировать ноги. В Чечне с визитом находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток, которая проводит инспекцию мест заключения и содержания задержанных. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Мауро Пальма, в понедельник он и его коллеги не были допущены в село Центурой. После этого президент Чечни Алу Алханов заявил, что делегация может посетить Центурой, равно как и любой другой населенный пункт в республике.
Я полагаю, что произошло недоразумение на территории Чеченской республики. Нет и не может быть мест, куда не могла бы приехать, где не могла бы проводить свою работу европейская делегация.
Сказал президент Чечни. «Газпром» еще раз подтвердил, что с января будущего года намерен как минимум втрое поднять цены за поставки газа в Белоруссию. Ожидается, что Минску предложат платить $145 за 1000 кубометров. Сейчас $46.5. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, компания ждет от белорусской стороны предложений об условиях дальнейшего сотрудничества. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск Алтайского края подтоплены сотни домов, в которых проживают около 3500 человек.
Что касается обстановки, она действительно сложная, тяжелая, но управляемая и находится под контролем.
Сказал представитель МЧС. Строительные бригады возводят дамбы. В местах возможного прорыва воды идет эвакуация населения. Паводок угрожает административному центру Алтайского края Барнаулу, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Турчаковском районе Республики Алтай уровень воды в реке Лебедь поднялся на 7,5 метров. От внешнего мира отрезаны 5 поселков, свыше 1500 человек. По данным МЧС России, ряд населенных пунктов в Свердловской, Кировской и Воронежской областях также подтоплены. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не принял отставки Кабинета министров. По словам вице-премьера Адахана Мадумарова, правительство продолжит работу в полном составе. 13 из 18 членов Кабинета подали в отставку ввиду того, что парламент признал их работу неудовлетворительной.
Радио «Свобода». Новости.
В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Он предложил иностранным фирмам покинуть Боливию, если в течение полугода они не признают государственный контроль в сфере производства энергоресурсов, говорит вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера. Прошу прощения, у нас явно произошел какой-то технический сбой. В секторе Газа произошел взрыв. Убиты 2 сотрудника палестинских сил безопасности. Ранены 3. Взрыв произошел в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Другие подробности пока неизвестны. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты, в основном выходцы из Мексики и стран Латинской Америки, не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях. Участники акции хотели показать, они тоже влияют на развитие экономики США. В ряде американских городов состоялись манифестации протеста против ужесточения иммиграционных законов. В Лос-Анджелесе на улицы вышли 400 тысяч человек, в Чикаго свыше 300 тысяч, говорит один из манифестантов.
Мы не столько протестуем, сколько выступаем в поддержку легализации всех иммигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Мы приехали сюда работать. Мы не террористы, не уголовники. Мы требуем шанса для всех рабочих, включая выходцев из испаноязычных стран.
Это был участник протестов против ужесточения иммиграционных законов в США. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал президенту страны официальное прошение об отставке. Тем не менее, он останется во главе правительства до тех пор, пока не будет приведен к присяге новый кабинет во главе с Романо Проди. Берлускони пробыл на посту премьера все положенные 5 лет, что является рекордом для Италии, но на недавних парламентских выборах проиграл Проди. В Нижнем Новгороде водитель маршрутного такси «Газель», по вине которого погибли пассажиры, приговорен к 6 годам лишения свободы. 19 января Константин Градчининов пытался пересечь по льду реку. Машина провалилась под лед. 6 из 14 человек погибли. Пьющая молодежь до 21 года приносит американской алкогольной промышленности солидный доход – $23 миллиарда ежегодно. Эти данные приводятся в отчете специалистов Колумбийского университета в Нью-Йорке. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, резко ухудшилось. «Газпром» подтвердил, что поднимает цены на газ для Белоруссии с января будущего года. Сильвио Берлускони официально подал в отставку.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 18:06. Вы слушаете программу «Время свободы». В России проводится масштабная операция по пресечению контрабанды через крупные таможенные терминалы. Правые радикалы в Москве угрожают погромами гомосексуалистам. Уникальный балетный фестиваль в Берлине организован под руководством выдающегося российского танцовщика Владимира Малахова. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, в России проводится масштабная операция по пресечению контрабанды через крупные таможенные терминалы. Известно, что под оперативную разработку попали таможни и фирмы Москвы, Находки, Владивостока, Брянской и Ярославской областей. Уже задержаны десятки человек. Среди обвиняемых высокопоставленные сотрудники и руководители таможен разных российских регионов. Тему продолжит моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После того, как Владимир Путин заявил, что таможня слилась в экономическом экстазе с бизнесом, в едином экстазе, похоже, слились Генеральная прокуратура, МВД и ФСБ. Уголовные дела против коррумпированных таможников начали возбуждать по всей России. Недобросовестных чиновников хватают в Москве, Петербурге и других российских регионах. Однако, по мнению аналитиков, правоохранители в Приморском крае превзошли самих себя, обезглавив все руководство местной таможни. В минувшие выходные взяты под стражу начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшицан и его первый заместитель Александр Воробьев. Решение об аресте высокопоставленных чиновников, обвиняемых в превышении должностных полномочий, принял Фрунзенский суд Владивостока. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Следствие полагает, что летом прошлого года руководители Дальневосточной таможни, выходя за пределы своих полномочий и, дальше цитируем, действуя из ложно понятых интересов службы, дали незаконные указания проводить таможенное оформление ряда грузов, проходящих через границу, в приоритетном порядке, с минимальным контролем, без досмотров и по фиксированным расценкам от 8 до 18 тысяч долларов за контейнеры брали, в зависимости от типа груза. Речь шла лишь о 3 избранных фирмах-импортерах, провозивших свой груз через таможенный пункт «Порт Восточный». Таким образом, по мнению следствия, чиновники якобы вошли в сговор с коммерсантами, правда, преследуя не корыстные, а, повторим, ложно понятые служебные интересы, плановое повышение сбора таможенных платежей. За это и поплатились. Приморская прокуратура ведет расследование. Местные наблюдатели считают, что у дела, помимо юридической, есть и политическая подоплека. Год назад, представляя Приморской администрации Эрнеста Бахшицяна, министр Герман Греф жестко заметил, что новый начальник таможни – государев человек, у президента в доверии. И прибыл в Приморье спецназначением искоренить сложившуюся на погранпереходах в Китай практику крышевания. Министр был во многом прав. И погранпереходы, и грузоперевозки из Китая в Россию находятся в сфере влияния очень авторитетных бизнесменов края. Практически все они – депутаты местного законодательного собрания, включая спикера. Есть свой коммерческий интерес к границе и у ряда высокопоставленных приморских чиновников. Так что новый таможенный генерал мог показаться им неудобным, поскольку за год службы в крае Бахшицян так и не стал здесь своим человеком. Марина Лободе для Радио Свобода, Владивосток.
Руководство Федеральной таможенной службы России несколько обескуражено столь разрекламированным началом новой кампании по борьбе с коррупционерами. Здесь никогда не отрицали, что проблемы коррупции в таможенных органах существуют, но отделы собственной безопасности, по мнению ФТС, борются с ней намного эффективнее прокуратуры и милиции. Говорит начальник пресс-службы Федеральной таможенной службы России Ирина Скибинская.
Федеральная таможенная служба ведет эту борьбу целенаправленно, планомерно и уже давно. В 2005 году по материалам подразделений собственной безопасности таможенной службы против сотрудников таможенных органов возбуждено 530 уголовных дел. Примерно половина из них коррупционной направленности. Это 80% всех уголовных дел, возбужденных в таможенной сфере. На долю дел, возбужденных против таможенников другими правоохранительными органами, приходится только 20%. С начала этого года подразделения собственной безопасности возбудили 218 уголовных дел, другие правоохранительные органы – 16. Возникает вопрос, так кто эффективно борется с коррупцией в таможенных органах? Ответ очевиден – подразделение собственной безопасности таможенных органов.
Помимо этого, по словам Ирины Скибинской, недавно была принята новая концепция развития таможенных органов России. Одной из важнейших ее задач названа борьба с коррупцией в таможенных органах. При этом обозначены и конкретные способы, позволяющие делать эту борьбу более эффективной, говорит Ирина Скибинская.
Повсеместное внедрение информационных технологий, когда в принципе исключается контакт таможенника с участником внешнеэкономической деятельности. Как мы любим говорить, компьютеру взятку не дашь. Это, в частности, установка инспекционно-досмотровых комплексов на границах Российской Федерации. Сейчас у нас пока только начал действовать один такой досмотровый комплекс. То же самое. Таможенник отделен от перевозчика, от участника внешнеэкономической деятельности. Эта работа ведется планомерно и очень неприятно, что сейчас это приобрело черты компании, и причем черты компании такой, которая, к сожалению, бросает тень на всю таможенную систему. Меня, как сотрудника пресс-службы, очень удивило, что, во всяком случае, в первые дни, как о достижениях в борьбе с коррупцией, говорилось об уголовных делах, которые возбуждены в 2004 году, в 2005 году, причем возбуждены по материалам собственной безопасности таможенных органов.
У таможенных брокеров свой взгляд на проблему. Так, например, в Региональной ассоциации таможенных брокеров «Северо-Запад» считают, что внесение ряда изменений в законодательство позволило бы гораздо эффективнее бороться с коррупцией на таможне, говорит директор ассоциации Роман Козлов.
Этот экстаз между бизнесом и государством в лице госучреждений свойственен всей нашей неокрепшей экономике в целом. Коррупция на таможне, она, как и во всем государстве, не является каким-то там примечательным явлением. В любой сфере деятельности есть должностные лица, которые ставят свои личные финансовые интересы превыше должностных обязанностей. Поэтому часто процветают на таможенных пунктах пропуска серые схемы, таможенные очистки товара, которые, как правило, осуществляются серыми брокерами. В частности, это вина законодателя. Во-первых, здесь нет реальных преимуществ для профессиональных участников рынка в лице таможенных брокеров. Услуга предоставляется серыми брокерами за меньшую плату, и с нарушениями, и самое главное, без какой-либо ответственности за оказание таких услуг. Второй важный момент – это вопросы таможенной стоимости и кодификации товаров, которые позволяют вольности их трактования, что, соответственно, несет за собой неизбежное злоупотребление со стороны должностных лиц.
Для большинства наблюдателей очевидно, что правоохранительные органы взялись за таможенников после того, как президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок на пунктах пропуска на границе, разделив работу таможенных органов и бизнес-структур. Впрочем, в Генеральной прокуратуре заявляют, что никакой кампании против таможенников не ведется. По словам одной из сотрудниц пресс-службы, с коррупционерами здесь боролись и раньше, просто теперь решили сконцентрировать внимание на деятельности таможни. Марьяна Тарачешни, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центарой. Европейская комиссия Австрии, нынешний председатель Евросоюза, просит у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета министров. Отставку подали 13 министров из 15. Парламент признал их работу неудовлетворительной. В секторе газа сильный взрыв. Погибли 2 человека. Не менее 3 получили ранения. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Соединенные Штаты принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря США Роберт Зелик. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены не менее 6 нападений на иностранцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет моя коллега Ирина Лагунина. В сегодняшнем выпуске разговор пойдет о том, какая война идет сейчас в Ираке и что будет, если Соединенные Штаты выведут оттуда свои войска. Взаимоотношения России и Армении. Кто говорит о равноправном партнерстве? Рассказ о технических способностях муравьев и детские дома на чемпионате по мини-футболу. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повтор можно услышать в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. Я приветствую на линии прямого эфира корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Алан, здравствуйте. Известно, что накануне в Америке прошла акция под названием «День без иммигрантов». Иммигранты не вышли на работу, отказались от походов в магазины. Как на эту акцию откликнулась американская пресса?
Андрей, пресса американская откликнулась на это событие очень широко. Эти акции были направлены на то, чтобы убедить Конгресс, акции иммигрантов были направлены на то, чтобы убедить Конгресс позволить легализовать миллионы нелегалов, проживающих сейчас в стране. Газета New York Times в редакционной статье пишет: предупреждения о том, что однодневный иммигрантский бойкот парализует страну, не сбылись. Экономика выжила. Но хотелось бы надеяться на то, что отомрет умышленное недопонимание людьми самой природы движения за права иммигрантов. Кое-кто видит в иммигрантах преступников, потенциальных террористов и иностранных захватчиков. Но на вчерашних мирных демонстрациях, пишет газета, во множестве американских городов мы видели обычных пап, мам и детишек, таких же, что выходят на романтичные праздники День Колумба и День Святого Патрика. Вчерашние шествия, продолжает Нью-Йорк Таймс, были противопоставлены идее рассматривания иммигранта как всего лишь временного, непрошенного, приглашенного рабочего. Наших законодателей не красит то, что они воздвигли барьер на барьере, юридические и бюрократические, чтобы позволить обеспечить этим людям даже скромный статус гостя рабочего без претензий на американское гражданство. Тем самым законодатели способствуют люмпенизации нашего общества и лишают людей хоть какого-то пути наверх. Те, кто загнал иммиграционную реформу в тупик, должны прислушаться к голосу иммигрантов. И это касается не только Вашингтона, но и всей страны, пишет в редакционной статье газета New York Times Андрей.
Какие российские темы есть в вашем обзоре?
Колумнист «Вашингтон-Пост» Маша Липман на страницах этой газеты анализирует эволюцию отношения России к Западу. Она пишет: «В первые годы перестройки Михаил Горбачев провозгласил в Советской России приоритет общечеловеческих ценностей, стремясь убедить Запад в том, что Советский Союз действительно становится более открытым. После краха коммунизма и СССР многим казалось, что Россия стала частью демократического мира. Но уже в 2003 году тогдашний посол США в России Вершбоу заговорил о росте между двумя странами разрыва ценностей демократии и законности. А для сегодняшней России Запад и особенно Соединенные Штаты становятся противником ценности которого Россия не разделяет. Автор приводит в пример несогласие с западными взглядами на права человека участниками Вселенского собора русского народа, проведенного Русской Православной Церковью месяц назад. Далее колумнист «Вашингтон-Пост» Маша Липман пишет, чтобы мобилизовать российский народ и повести его по пути модернизации, нужен как минимум пророк. А Владимир Путин далеко не пророк. Он предложил лечить боль и гнев нации традиционным патернализмом, возвращение к которому люди восприняли с огромным облегчением. В реальности же проблема выглядит серьезнее, чем присутствие среди сотрудников Путина некой группы реакционеров-ксенофобов. Рост изоляционизма и углубление противоречий с Западом – это реальная и мощная тенденция. И сейчас нельзя даже приблизительно ответить, захочет ли и сможет ли Путин противостоять этой тенденции, пишет в газете «Вашингтон-Пост» колумнист Маша Липман. Андрей.
Алан, а есть ли в вашем обзоре публикации на неполитические темы сегодня?
Да, Андрей, и похоже, сегодня это довольно традиционная рубрика об автомобилизме. Газета Wall Street Journal поместила большую публикацию о том, что в преддверии лета производители автомобилей и автодилеры начинают вводить в действие широчайший комплекс скидок и стимулов для покупателей. Это вызвано прежде всего ростом цен на бензин и повышением процентной ставки займов под покупку автомобилей в рассрочку. Так, один калифорнийский дилершип корпорации General Motors уже предлагает скидку в $6000 на определенные модели, либо гарантию бесплатных заправок топливом на такую же сумму. Популярнейшим промоушеном также становится предоставление абсолютно беспроцентной рассрочки на покупку машин с высоким расходом бензина. Это практикуют компании Ford и Chrysler. В то же время очень заметной становится тенденция, когда покупатель сдает свой бывший в употреблении внедорожник в зачет стоимости покупки новой, более экономичной машины. В то же время Toyota и Honda, выпустив свои новые суперэкономичные субкомпакты Yaris и Fit, не предоставляют на них стимулов. Эти машины расходятся как жареные пирожки, пишет газета Wall Street Journal. Андрей.
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Радикально настроенные по отношению к гомосексуалистам организации в России разместили на своих интернет-сайтах расписание всех мероприятий, организованных геями в Москве, призывают срывать акции геев. Две таких акции были практически сорваны, а накануне вечером акция уже противников гомосексуалистов должна была состояться у клуба «Три обезьяны», но там их встретила милиция. На месте событий побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
После недавних событий в Москве в гей-клубе «Три обезьяны» ждали серьезных неприятностей, поэтому, по словам его руководства, настояли на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Как считает управляющий клубом Станислав Андросов, все началось с того, что московским геям захотелось публично пройти по столице.
Это началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду.
Около двух десятков ОМОНовцев уже дежурили около клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей. Многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и три пожилые женщины с иконами. Старший из милицейских начальников вышел к демонстрантам, и между ним и лидером пришедшей группы завязалась пока еще мирная беседа.
Ваши деяния, это есть и состав. Видите, как вы идете,
Я знаю, что все действия и законы принимают люди, а вот гомосексуалисты нарушают закон нравственности.
Какой бы закон ни был, надо его выдерживать.
А вот там среди ваших машин есть машина гомосексуалистов или нет? Нам не нравятся законы Российской Федерации, которые защищают гомосексуалистов.
Если вы депутат, вы эти законы принимаете.
Значит,
вы его и приняли.
Нет.
Лидер пришедших назвался Игорем Артемовым, депутатом Законодательного собрания Владимирской области и председателем Русского общенационального союза. Не убедив милицию, что им нужно пройти к клубу, бритоголовые построились в три шеренги и начали скандировать лозунги и размахивать флагами. А ОМОН ждал подкрепления, так как милиционеров было примерно втрое меньше, чем демонстрантов. Подкрепление появилось, и скинхеды, окруженные с двух сторон, решили ретироваться. Милиция последовала за их колонной, на ходу выхватывая по нескольку человек и задерживая их, причем Игорь Артемов был задержан одним из первых. Действовал ОМОН довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди примерно 25 задержанных одного коллегу, правда, стажера. Задержанных погрузили в автобусы и увезли в ближайший отдел внутренних дел. И здесь жителей домов, возле которых все это происходило, ждал неприятный сюрприз. Стекла многих машин рядом с местом задержания скинхедов оказались разбиты. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге активисты кризисного центра «Екатерина» встретились с представителями правоохранительных органов, чтобы обсудить проблему деятельности агентств по трудоустройству без специального разрешения, предоставляющих работу за рубежом. Судьба людей, уехавших за границу с помощью таких агентств, часто складывается трагически, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
Екатеринбургский кризисный центр «Екатерина» последние 5 лет оказывает помощь женщинам, ставшим жертвами работорговли. Специалисты центра не разглашают имена своих клиенток и даже статистику обращений. Как правило, пострадавшие не пишут заявлений в милицию, а потому оценить масштабы незаконного вывоза людей за рубеж на Урале, да и по всей России, не представляется возможным. Общественники приводят данные ООН, согласно которым сейчас в мире около 27 миллионов человек находятся в рабстве. По различным оценкам, в России жертвами торговцев людьми ежегодно становятся от 20 до 50 тысяч человек. По словам специалиста центра Екатерина Надежды Кузиной, в Екатеринбурге предпринимались попытки привлечь к ответственности агентства по трудоустройству за рубежом, которые сознательно отправляли своих клиентов с билетом в один конец.
Мы обратили на это внимание управление по миграции, и были проведены рейды по тем агентствам, адреса которых назвали клиенты нашего кризисного центра. Данные, которые дали нам клиенты центра, подтвердились. Лицензии у этих агентств не было, и эти агентства были закрыты. Но очень быстро они возрождаются.
В 2003 году Государственной Думой были приняты поправки к Уголовному кодексу, касающиеся ужесточения ответственности за торговлю людьми. Однако, по мнению активистов кризисного центра, ситуация ничуть не изменилась. Это подтверждает и статистика, приведенная Владимиром Дроздецким, старшим прокурором отдела Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу.
В прошлом году по всей стране у нас было возбуждено 60 уголовных дел по статье 127 прим. Торговля людьми. В нашем округе в прошлом году их было значительно меньше, это единицы. Пытались предпринимать определенные меры в Курганской, в Тюменской области. Но вот, по крайней мере, приговор по такой статье состоялся только один пока в Тюменской области.
Заведующий кафедрой конституционного и административного права Уральской академии государственной службы Игорь Кулешов предложил свой вариант решения проблемы. По его мнению, не стоит уповать только на правоохранительные органы. Нужно каждому выезжающему за рубеж рассказывать о том, как обезопасить себя во время отдыха или поиска работы за границей.
Необходимо вернуться, наверное, к практике, которая была в Советском Союзе. Когда наши граждане выезжали за рубеж, с ними проводили четкие консультации, то есть с ними проводили инструктаж. Как себя вести, каковы законы, каковы правила за рубежом. Мы тогда говорили о тотальном контроле со стороны государства. Сейчас речь идет об элементарной безопасности.
Весьма скептично отнесся к этому предложению Валентин Хренов, заведующий консульским отделом представительства Министерства иностранных дел в Екатеринбурге.
В советское время, во-первых, контроль был другой. И, соответственно, людей, которые получали загранпаспорт, были единицы. А сейчас получает каждый. Причем такими потоками идет, что просто физически, индивидуально каждого проконсультировать не представляю возможным, если только сам человек не изъявит желание.
Руководитель центра Екатерина Людмила Ермакова, напротив, готова поддержать идею обязательного инструктажа, но только при одном условии.
Я к этой идее отношусь замечательно, но если это будут делать сами государственные службы или те службы, которые занимаются оформлением этих документов, пускай они привлекут нас, мы помогаем тем людям, которые обращаются к нам за помощью. А вы, будьте добры, выполняйте добросовестно то, что возложено на вас законом, вашими непосредственными обязанностями работы.
Сотрудники кризисного центра продолжают собирать информацию о недобросовестных агентствах, чьи клиенты стали жертвами работорговцев. Общественники надеются, что государство наконец обратит внимание на эту проблему. Надежду на это им дает программа социально-экономического развития Российской Федерации до 2008 года, где говорится о введении жесткой системы наказаний за контрабанду и торговлю людьми. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом. Центральная тема сегодняшнего выпуска – рассказ о мировой премьере фильма «Рейс Юнайтед 93». Напомню, что речь идет в этом фильме об одном из самолетов, захваченном террористами 11 сентября 2001 года. Сейчас в Москве 18 часов 35 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в селение Центарой. Европейская комиссия Австрии, нынешний председатель Евросоюза, просит у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета министров. В отставку подали 13 министров из 15. Парламент признал их работу неудовлетворительной. В секторе Газа сильный взрыв. Погибли по меньшей мере 2 человека, 3 получили ранения. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Соединенные Штаты принимают активное участие в регулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены 6 нападений на иностранцев. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в матросской тишине, прекратил голодовку. Французское посольство в Москве в ускоренном порядке выдает визы туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову. В Соединенных Штатах сотни тысяч людей приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Знаменитый шведский режиссер театра и кино Альф Шобер в середине 30-х годов побывал в Москве и познакомился с выдающимися театральными деятелями. Много лет спустя он написал эссе «Двойное воздействие». Отрывки из него читает Владимир Матусевич. 2 мая 80-го года.
В Москве тогда, в 35-м году, было около 70 театров. Какое щедрое пиршество! Здесь было все. Футуризм, конструктивизм, биомеханика. Все, что воплощало идеи современного поиска новых идей и форм в конфликте с реалистическим театром, который тоже процветал, охранялся, был любим. Я ходил из театра в театр, и то было путешествие из одной театральной эпохи в другую. Я смотрел «МХАТовский вишневый сад» в оригинальной постановке Станиславского, а на следующий день напряженно вглядывался в зримые черты театра будущего на одном из спектаклей Мейерхольда. Я увидел «Короля Лира» в Государственном еврейском театре. Могучие страсти, но прежде всего глубокое новое измерение – кровавого прошлого с его угнетением и унижениями. После спектакля я добился встречи с великим Соломоном Михоэлсом, руководителем театра и исполнителем роли Лира. Мог ли он дать мне магическую формулу двойного воздействия театра? Михоэлс вздохнул, сделал широкий неопределенный жест рукой, устремленный к потолку. «Нур шпанунг», — сказал он по-немецки, — «только напряжение». Я ничего не понял. Лишь позже осознал я, что Михоэлс имел в виду. Он имел в виду не актерскую технику, но исполненное интенсивного внутреннего напряжения, отношение труппы к изображаемому миру, к окружающему миру. А потом, дома, я читала с бессильной яростью сообщения о сталинском терроре, о закрытии театров, об уничтожении яркой динамичной культуры, а тем самым и международного движения за народный театр. Горе, гнев, отчаяние, пустота. И, неожиданно, дело Михоэлса и всех других загубленных, замученных, начинает светиться могучим протестом против уничтожения. Двойное воздействие непобедимо, непреодолимо в схватке с унылой плоскостью театра социалистического реализма. Двойное воздействие ради иного, лучшего будущего.
Эссе шведского режиссера Альфа Шобера «Двойное воздействие». Радио «Свобода». 2 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Панорама высоких технологий». У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о выходе бесплатной версии редактора трехмерных объектов SketchUp. Программа была разработана американской компанией Last Software. Месяц назад эта компания была приобретена Google. Кроме бесплатной версии, Google предлагает профессиональным дизайнерам версию SketchUp 5 по цене $495. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Бесплатный редактор SketchUp можно загрузить прямо с сайта Google. Он крайне прост в освоении и хорошо подходит для быстрого создания трехмерных моделей. Google пишет в своем блоге: «Мы хотим, чтобы с этим редактором смог работать любой человек безо всякой предварительной подготовки». Редактор позволяет импортировать изображения из автокада и других приложений и размещать созданные трехмерные объекты на карте Земли, созданной Google.
Новости коротко. Как утверждается в докладе, опубликованном совместно компанией IBM и журналом Economist, цифровое неравенство в мире сокращается. Все большее число жителей развивающихся стран получает доступ в интернет. За прошедший год все страны улучшили свои показатели по степени проникновения интернета, но темпы роста, которые демонстрируют развивающиеся страны, оказались выше, чем у лидеров. Как отмечается в докладе, во многих странах с низким уровнем проникновения интернета появились регионы, где телекоммуникации достигла высокого уровня. Это, например, Шанхай в Китае или Бангалор в Индии. Оператор интернет-телефонии компания Skype заявила, что число зарегистрированных пользователей сервиса во всем мире достигло 100 миллионов. Число пользователей, которые регулярно совершают звонки с помощью Skype, гораздо меньше. Оно составляет около 6 миллионов. Популярность сервиса интернет-телефонии Skype уже заставила многие телекоммуникационные компании снизить цены на телефонные разговоры. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Вильямина Вендрич приняла решение создать онлайновую энциклопедию, целиком посвященную египтологии. Энциклопедия станет бесплатно доступна пользователям интернета в 2008 году. Вторая версия с расширенными возможностями поиска и большим количеством иллюстраций выйдет позднее и будет доступна только платным подписчикам.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В Берлине открывается необычный балетный фестиваль. Это даже не фестиваль, а балетный саммит, передает наш корреспондент столицы Германии Юрий Векслер.
Балетный саммит в Берлине – лишнее подтверждение тому, что столица Германии, благодаря созданию из трех балетных трупп единого государственного берлинского балета под руководством выдающегося танцовщика Владимира Малахова, становится также одной из балетных столиц мира. Накануне фестиваля на пресс-конференции Владимир Малахов и его правая рука Кристиана Теобальд подробно рассказали о программе своеобразного танцевального марафона, ибо не танцевать в здании Берлинской штатсоперы будут в течение предстоящих 10 дней только по ночам. После пресс-конференции я попросил инициатора балетного саммита Владимира Малахова прокомментировать концепцию этого необычного мероприятия.
10 дней интернационального саммита в Берлине. Ну, это как бы экспериментально. Мы пробуем, чтобы люди могли познакомиться и приблизиться немножко, что происходит в балетном зале, что делают танцовщики, как делаются костюмы, как шьются туфли, как люди делают грим и подготавливаются к спектаклю, могут посмотреть класс, как идут репетиции. И, конечно, можно идут тоже посмотреть, будут спектакли, которые будут в это время проходить здесь, в танцовке.
В дни саммита любой желающий может позавтракать в специально оборудованном в Аполлоновом зале штатс-оперы балетном кафе театра и там же понаблюдать за балетным тренингом на миниатюрной сцене. Там же, если можно так выразиться, у Аполлона во второй половине дня можно посетить публичные беседы Кристианы Теобальд с танцовщиками, а вечером на сцене большого зала насладиться спектаклями, но в отличие от всего вышеперечисленного, уже за деньги. В программе саммита премьера новой версии балета Бориса Эйфмана «Чайковский», версии, которую петербургский балетмейстер специально ставит на Владимира Малахова в главной партии. Кроме этого, балетоманов ждет «Вечер Баланчина» и гастроли знаменитого «Токио-балета» с «Дон Кихотом» в постановке Владимира Васильева по классической хореографии Мариуса Петипа и вечером миниатюр «Бежара». О токийском балете говорит Владимир Малахов.
Это та труппа, с которой я уже танцую много-много лет. У них репертуар Ноймайер, Киллиан, Форсайт. Там много-много хореографий, которые сделаны специально для «Токио-балета».
Кроме всего этого, в программе саммита лекции о балете и презентация нового фотоальбома о государственном берлинском балете «Спящие красавицы Малахова».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. Сейчас рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
«29 апреля в больнице в Кембридже в американском штате Массачусетс в возрасте 97 лет умер Джон Кеннет Гелбрейт, один из последних великих экономистов 20 века. Этот канадец шотландского происхождения, сын фермера и выпускник аграрного колледжа, был во всех отношениях большим человеком», пишет сегодня на интернет-сайте газеты.ру независимый обозреватель Андрей Колесников в материале под заголовком «Гелбрейт умер, да здравствует Гелбрейт». За свою большую жизнь, напоминает Андрей Колесников, Гелбрейт написал бесчетное множество теоретических работ, публицистических книг, романов, мемуаров, статей, речей политикам, а также писем редакторам газет. Юмористы не зря писали о Гелбрейте. Он был человеком с большим чувством юмора и высокой мерой самоиронии. В 1969 году в Советском Союзе вышел перевод одной из ключевых книг Гелбрейта и одного из базовых произведений 20 века – работы «Новое индустриальное общество». Американец доказывал принципиальное сходство крупных промышленных предприятий при любой политической системе. В новом индустриальном обществе, где бал правят корпорации и техническая интеллигенция, между капитализмом и социализмом Гелбрейт находил больше общих черт, чем различий. «Новое индустриальное общество» – очень своевременная книга, подчеркивает Андрей Колесников, а Гелбрейт – большой человек большой эпохи, поскольку его анализ невозможно превратить в политическое знамя, а его апологию крупных корпораций нельзя перекоммутировать в оправдание экспансии государства.
Гелбрейт, безусловно, один из выдающихся экономических умов 20-го столетия, который оказал принципиальное влияние на течение экономической мысли 20 века, особенно на тот ее период, который был в большей степени связан с кейнсианством и с большим государственным вмешательством в экономические процессы разных стран. Это течение было весьма модным и популярным, и до какой-то степени давало эффект. Гелбрейт был одним из гуру этого течения. Его значение несколько снизилось, самого Гелбрейта и этого течения, когда в ряде стран перешли в большей степени к либеральной экономической политике, которая в большей степени оправдывала себя на определенном этапе, да и в принципе больше себя оправдывает. Но, тем не менее, его анализ индустриального общества, анализ тектонических сдвигов, которые произошли в мире в послевоенный военный период, во второй половине 20 века, невозможно переоценить. Галбрейт вдохновил своим анализом всех последующих исследователей индустриального, а затем и постиндустриального общества. СССР и советскую экономическую науку Галбрейт интересовал прежде всего как мыслитель, настаивавший на возможности конвергенции капитализма и социализма на основе функционирования крупных промышленных предприятий, крупных корпораций, крупных, как он это называл, техноструктур, основанных на менеджменте технической, прежде всего, интеллигенции, которая определяла течение научно-технического прогресса. Именно поэтому он был интересен в советской экономической науке, хотя, конечно, оставался в статусе буржуазного западного исследователя. Его принципиальные работы, безусловно, могли бы быть интересны в постсоветское время, но в постсоветское время было не совсем до Галбрейта, не совсем до его анализа. Тем не менее, его научное наследие, безусловно, было востребовано и еще будет востребовано в дальнейшем как важнейшая часть истории экономических знаний, истории экономики.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова на интернет-сайте Газета.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг так называемой газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки правительства. В отставку подали 13 министров из 15, и парламент признал их работу неудовлетворительной. В секторе Газа произошел сильный взрыв, погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены не менее 6 нападений на иностранцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Минимальный размер оплаты труда в России с начала мая увеличился на 37,5% до 1100 рублей, что приведет к росту заработной платы работников бюджетных организаций в среднем по стране на 15%. Как ранее сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, второй раз в течение года размер средней зарплаты в бюджетных секторах национальной экономики будет увеличен с 1 октября на 11%. Рост российской промышленности в апреле 2006 года ускорился до максимальных с начала года темпов. Об этом свидетельствует индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый по заказу Московского народного банка. Сообщается, что этот индекс в апреле вырос до 53,7 пункта против 52,5 пункта в марте, когда подъем промышленности России замедлился до минимальных за последние 4 месяца темпов. Вступило в действие постановление правительства России об отмене импортных пошлин на технологическое оборудование для промышленности, аналоги которого в России, как правило, не производятся. Импортные пошлины снижаются до нуля в отношении 800 наименований промышленной продукции, поставляемой для сельского хозяйства, металлургии, деревообработки, суда и авиастроения. Вице-премьер Александр Жуков ранее говорил о том, что такое же решение готовится в отношении еще 700 позиций технологического оборудования для переоснащения большей части отраслей промышленности страны. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня достигнет нового рекордного уровня – $199.80 за тонну, что на $13.40 превышает действующую сейчас ставку. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Величину экспортной пошлины на нефть правительство России пересматривает каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя стоимость российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель, или $445 за тонну. Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 4 месяца года увеличились на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 155 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт российской нефти, согласно официальным данным, в январе-апреле составил более 67 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем за 4 месяца годом ранее. Добыча газа в России с начала года выросла на 1,8% и составила примерно 230 миллиардов кубометров. Причем на долю подконтрольного государству концерна «Газпром» пришлось почти 85% всего газа, добытого в стране. В перспективе, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, роль «Газпрома» на мировом рынке энергоресурсов может стать еще более значительной.
Газ – это действительно наше все. То есть это самые уникальные месторождения газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наша конкурентное преимущество. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
В рамках этой стратегии, как считают эксперты, следует рассматривать и изменения политики «Газпрома» по отношению к странам СНГ. В частности, с 2007 года концерн предложил увеличить цены на газ, поставляемый в Белоруссию. Однако, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, переговоры на эту тему еще не завершены.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные, рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Российская компания «Роснефть», третья в стране по объемам добычи сырья, может почти вдвое сократить объем готовящегося первичного размещения акций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что объем размещения акций компании на биржах в Лондоне и Москве составит до 20 миллиардов долларов. Но в итоге объем размещения может оказаться не более 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты, так как высокие цены на нефть позволили компании значительно увеличить объемы собственных средств. Государственная компания «Российские железные дороги» с 28 мая планирует ввести новый график движения пассажирских поездов, в соответствии с которым их количество будет увеличено до 873 против 858 в прошлом году. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 27 копеек, на завтра 27.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на среду 34.25. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Третий информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Польши. Последние годы польские железные дороги ведут очень упорную борьбу с конкурентами авиа- и автобусными компаниями, и с учетом хронической убыточности и явно устаревшей инфраструктуры без серьезной помощи шансы выжить у польских железных дорог невелики, рассказывает Алексей Диковицкий.
Если ехать поездом из Варшавы в сторону белорусской границы до известного каждому белорусскому челноку и каждому польскому перекупщику городка Бяла-Подляска, то за билет на скором поезде, это 2,5 часа езды, нужно заплатить примерно $10. На комфортабельном рейсовом микроавтобусе вас за эти деньги отвезут туда и обратно, причем останется денег еще на 2 кружки местного пива. И так по всей стране. Сеть скоростных автобусов «Польский экспресс» и оставшиеся еще с коммунистических времен, но модернизированная автобусная фирма ПКС успешно переманивают клиентов у польской железной дороги, которая многие годы считалась монополистом на целом ряде транспортных направлений. Не облегчают жизнь железнодорожников и дешевые тарифы авиакомпаний. Теперь, если предварительно зарезервировать авиабилет, то, например, из Варшавы в Гданьск можно долететь примерно за ту же сумму, в которую вам обойдется железнодорожный билет. Однако разница в том, что поездом нужно ехать 4,5 часа, а перелет займет всего 45 минут. Стоит отметить, что традиционно практически все места в польских вагонах сидячие. Спальные купе имеются только в некоторых поездах, которые пересекают всю Польшу в ночное время. Что делает в такой ситуации железная дорога? В первую очередь бастует против снижения дотаций из государственного бюджета. В 2005 году железнодорожники угрожали даже остановить движение поездов в канун Рождества. В Польше это было бы равносильно катастрофе. Говорит железнодорожница Мария Тесок, одна из участниц той голодовки протеста, которая, однако, не переросла в акцию блокировки железнодорожных путей.
На
сегодняшний день важно, чтобы изменился менталитет нашего руководства, чтобы политики поняли, что надо защищать своего национального перевозчика, которым являются польские железнодорожники.
Народовый, яким есть гаунь рынку колеток.
Защищать – это значит дотировать. Дотировать – это значит погашать долги железнодорожников из бюджета. Из бюджета – это значит из денег налогоплательщиков, которые, мягко говоря, этим не очень довольны. Но мы сложили вещи дома, собрались выехать, а тут такая толпа в поезде, что негде сесть, и это при оплаченных билетах. За что мы тогда платим такие деньги этой железной дороге? Нужно с этим что-то делать, говорит пассажир одного из поездов. Польская железная дорога, которая состоит из нескольких структурных фирм, каждая из которых занимается перевозками на разные расстояния и на разных условиях, что-то делать старается. Предлагается, например, полякам вместо автомобилей выезжать на выходные поездами. Есть для этого даже специальный туристический билет.
Билет туристический будет обовязывать до
часа. Туристический билет действует от вечера пятницы до 6 утра первого рабочего дня после выходных. С ним можно будет ездить неограниченное количество раз и на неограниченное расстояние поездами, принадлежащими фирме региональной перевозки.
Урахамяных перевозок региональных.
Говорит представитель фирмы Мариуш Брашкевич. Между тем, краковские железнодорожники решили в конце мая пустить по маршруту Краков-Водовице, это город, в котором родился Кароль Вайтыла, впоследствии ставший папой Иоанном Павлом II, даже специальный папский поезд, говорит Кшиштоф Целинский. Во время путешествия пассажиры смогут получить информацию о жизни святого отца Иоанна Павла II. Пока поезд будет курсировать по маршруту Краков, главный Водовице, но затем мы хотим продлить этот маршрут. Польские железные дороги покупают новые вагоны, где уже есть, например, души или возможность пользоваться интернетом. Вводятся в строй все новые отрезки путей, на которых курсируют скоростные поезда. Однако, по мнению специалистов, вырваться из долговой ямы железнодорожникам поможет только глубокая реструктуризация фирмы, которую еще в коммунистические времена называли государством в государстве, и которая, по сути, остается таковой до сих пор. Нужно значительно сократить бюрократический аппарат, удешевить перевозки. На это, однако, пока политики не решаются, ведь голоса избирателей легко можно потерять, когда вдруг накануне праздников по всей стране остановятся поезда. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Подводить итоги дня. В итоговом выпуске будет мой коллега Андрей Шарый, который сейчас рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Главная международная тема дня – это отставка Сильвио Берлускони с поста премьер-министра Италии после проигранных 3 недели назад выборов. Сколь стабильным будет новое правительство республики? Таков теперь вопрос дня для итальянцев. За взятки и коррупцию арестованы несколько высокопоставленных офицеров таможни в разных регионах России. Чем вызвана очередная операция против оборотней в погонах? Не пожеланием ли президента Путина навести порядок на таможне? Проблемы с выдачей шенгенских виз в консульстве Франции в Москве. Как возник очередной туристический кризис? кризиса, как его вместе преодолевают сотрудники посольства и туроператоры. Таковы некоторые из тем программы «Время свободы», итоговый выпуск которой выйдет в эфир нашего радио через 1:10.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска в программе «Время гостей» известный российский писатель, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин. Ведет передачу сегодня Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. Всего доброго.
В акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть, это вопрос лишь техники. Найти младый человек.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».